Макс Фрай. Лабиринты Йехо. Том 1. Сборник включает в себя такие произведения автора, как «Чужак», «Волонтеры вечности», «Простые волшебные вещи», «Темная сторона» и «Наваждение».
Чужак. Стоит человеку решить, будто он пришел к согласию с самим собой и окружающим миром, как тут же лучшие друзья начинают делать все, чтобы лишить его этой сладостной иллюзии. Проверено на живом человеке. На мне, то есть. Я вернулся в дом у моста после нескольких дней блаженного безделья, омраченных разве что установкой в ванной комнате 4-го бассейна для омовения. Шел по коридору, кутаясь в роскошную мантию смерти, предвкушал приятную встречу с коллегами. И они, надо сказать, не обманули моих ожиданий. В дверях, ведущих на нашу половину, на меня налетел сэр Мелифара. То, что он в попыхах отдавил мне ногу и пихнул локтем в бок, можно было не принимать во внимание. Но парень решил превратить это незначительное событие в настоящее шоу. Мелифара отскочил от меня, как теннисный мячик, изобразил на своем подвижном лице гипертрофированное выражение ужаса, грохнулся на четвереньки и начал биться лбом о порог. В придачу ко всему он вопил так, что уши закладывало. «Пощади меня, о грозный сэр Макс, изрыгающий смерть из недр огнедышащей пасти! Не отягощай мое существование своими жгучими слюнями, изобильно стекающими на несчастные головы твоих презренных врагов! Я недостоин такой величественной кончины!» Разумеется, на крик Мелифара сбежались перепуганные полицейские. Кажется, они действительно решили, что здесь кого-то убивают. Парни растерянно смотрели на моего кривляющегося коллегу, на меня же лишь косились украдкой, словно бы прикидывая, плюнет или нет. С нашей половины управления, как и следовало ожидать, высунулась только каменная физиономия Лонли Локли. Мгновенно оценив ситуацию, сэр Шурф устало вздохнул и захлопнул дверь. Любопытствующих полицейских тем временем все прибывало. Насладившись всеобщим вниманием, Мелифара внезапно подпрыгнул и оказался возле меня. «Я прощен?» – невинно спросил он. «Или я недостаточно старался?» «Недостаточно. Я пытался держать себя в руках, поскольку в самом деле начинал заводиться. В таких случаях полагается каяться никак не меньше часа, к тому же в самом людном месте города. Отправляйся на площадь Побед Гурига VII, мой бедный друг, исполни там свой долг, и кара тебя минует». Высказавшись, я скрылся на нашей половине здания, так хлопнув дверью, что ее ручка жалобно повисла на одном шурупе. Зато я, кажется, начал успокаиваться.
«Ты что, Макс?» – Мелифара спешно отправил мне зов. «Неужели обиделся? Я хотел сделать тебе приятное».
«Утешайся тем, что сделал приятное толпе сотрудников городской полиции и себе, любимому», – буркнул я.
«С каких это пор ты перестал радоваться шуткам, Макс? Ну ладно, если ты все еще в гневе, с меня причитается. Приходи в обжору, угощу чем-нибудь более крепким, чем твои нервы. Отбой».
Он явно подлизывался, употребляя мое любимое словечко, но меня это только рассердило.
«Что будет, если я действительно убью его, Шурф?» – мечтательно спросил я.
Кажется, Лонли Локли решил, будто я всерьез вознамерился укокошить своего приятеля. Во всяком случае, он поспешил дать мне подробную юридическую консультацию. «Пожизненное заключение в Холоме, поскольку вы оба на государственной службе. В данном случае это будет сочтено отягощающим обстоятельством. Или же ничего, если вы, Макс, сможете доказать, что он совершил особо тяжкое преступление». «В общем, подобная ситуация представляется мне весьма нежелательной. Не нужно так обижаться на Мелифара. Вы же знаете его, Макс. Беда в том, что мать и старшие братья избаловали парня, поскольку его отец, сэр Манго Мелифара, в это время...»
«Ага, знаю. Шлялся по миру и писал свою знаменитую энциклопедию. Великие путешественники не должны обзаводиться семьями, а то их страсть к приключениям порождает соответствующее потомство. Ладно, пойду в обжору и просто поставлю ему фонарь под глазом. Все-таки парень ждет».
«Вы запомнили эти перепуганные полицейские рожи, Шурф?»
«Разумеется.
Проследите, чтобы ни один из них в ближайшую 1000 лет не попал в белый листок. Там не было ни одного интеллигентного лица, и они действительно поверили, что я могу его убить, кретины, достойные питомцы генерала Бубуты. Сорвав зло на ни в чем не повинных людях, я почувствовал глубокое удовлетворение и пошел мириться с Мелифара, благо времени на это хватало. Заскучав дома, я явился на службу гораздо раньше, чем требовалось». Мелифара сделал все, чтобы улучшить мое настроение, им же самим испорченное. Так что к тому моменту, когда пришло время заступать на ночную вахту, я уже не представлял собой угрозы для общества.
Сэр Джуффин Халли сидел в кресле, задумчиво уткнувшись в какую-то книгу. Эта идиллия свидетельствовала о том, что в Йеха снова наступило затишье.
«Привет, предатель», – проворчал он. «Сидишь, значит, в обжоре с Мелифара вместо того, чтобы сменить на посту усталого старика».
«Во-первых, я все равно пришел на полчаса раньше. Во-вторых, Мелифара замаливал свой грех».
«Знаю, как же. А что в-третьих?»
«А в-третьих, я готов повторить это в вашем обществе».
«Что именно?»
«Поход в обжору».
«Не лопнешь, сэр Макс?»
«Обижаете».
«Ладно, ленив я куда-то ходить. Лучше пусть нам чего-нибудь сюда принесут. Садись, я собираюсь посплетничать».
«Для вас, сэр, я готов даже на это».
«Ха, он готов, видите ли. Да ты в этой истории главное заинтересованное лицо. Знаешь, что учудила леди Меломори? Это я только сегодня выяснил. Ты когда с ней в последний раз виделся?»
2 дня назад. Мы с Мелифара зашли к ней в гости. Если вы об этом, Джуффин, могу вас успокоить, все было очень пристойно. На мой вкус даже слишком».
«Понимаю. Но как раз исход этой вечеринки я мог бы предсказать без всяких ясновидцев, причем за 10 лет до твоего рождения. Я не о том спрашиваю. Больше вы не виделись?»
«Нет. Правда, Меломори несколько раз посылала мне зов, расспрашивала, как я себя чувствую, да какое у меня настроение. Очень мило с ее стороны. Я был тронут».
«А, кстати, как ты себя все это время чувствовал?»
«Вы имеете в виду после отсидки в камере смертников? Ядом, по крайней мере, не плевался. Вас ведь это интересует?»
«Что именно меня интересует, я сам как-нибудь разберусь. Расскажи подробно».
«Да нечего особенно рассказывать. Чувствовал себя великолепно, настроение было хорошее, даже слишком. Я как-то беспричинно веселился, словно бы щекотало меня что-то. Хотелось смеяться без всякого повода. Ну, я бродил по дому и хихикал, как идиот. Дети в таких случаях говорят, смешинку проглотил».
«И это все?»
«Ну да, вам мало».
«По твоей вине, сэр Макс, мне приходится удивляться так часто, что это становится неприличным», — с упреком сказал Джуффин.
«Я так и не понял, хвалит он меня или издевается?» «Да что ж такое случилось? Не тяните, мне теперь кусок в горло не полезет».
«Ну, посидишь минуту без куска в горле, а я буду жевать», — злорадно заявил сэр Джуффин, откусывая чуть ли не половину фирменного пирога, только что прибывшего из обжоры Бунбы.
Впрочем, он сам сгорал от нетерпения, а потому начал говорить с набитым ртом.
«Так вот, что касается первой и последней леди тайного сыска. Меломори решила проверить, достоин ли ты ее обожания».
«Я знаю один хороший способ это проверить», — проворчал я. «Если надумает, я к ее услугам в любое время суток. Так и передайте».
«Ну что ты, Макс. Леди Меломори барышня серьезная. У нее своя метода. Поэтому наша свирепая охотница встала на твой след».
«Она что, с ума сошла?»
«Да нет, не сказал бы. То есть она всегда такая».
«А вы уверены, что она действительно становилась на мой след? Я же прекрасно себя чувствовал».
«Вот-вот. Прекрасно себя чувствовал и, как ты выразился, ел смешинки, правильно?»
Я уже и не знал, что думать. Леди Меломори встала на мой след, надо же. Что обычно в таких случаях происходит с людьми? Сильная депрессия, как минимум. Такая уж работа у мастера преследующей, ее и на службе за это держат. Но я-то хорош. Дама сердце топталась по моему следу, а я ничего не почувствовал. Только развеселился. Черствый толстокожий свинтус. Мутант и урод. Ненавижу. Был и еще один повод для огорчения. Я-то думал, что она спрашивает, потому что действительно беспокоится. Думает, раз меня нет на службе, значит, я заболел. И ждет не дождется, когда я снова появлюсь в доме у моста. А она, оказывается, эксперимент ставила. Обидно.
«Не переживай», — Джуффин пожал плечами. «Девочка расспрашивала тебя из самых лучших побуждений, как она это себе представляет. Если бы ты пожаловался на грусть, тоску, она бы немедленно прекратила и была бы совершенно счастлива. Видишь ли, для Меломори ее опасный дар – вопрос судьбы и чести. Можно сказать, единственное, что у нее по-настоящему есть. Не переживай, все наши ребята прошли через такое испытание. Даже я. В самом начале своей карьеры барышня решила выяснить, что за птица такая ею командует».
«Представляю, каково ей пришлось».
«Да нет, ничего особенного. Я показал ей свой первый щит, хотя мог рассердиться по-настоящему. Надо отдать ей должное. Девчонка пришла в себя уже через час. Она молодец, наша Меломори».
«Что за первый щит?» – заинтересовался я. «Научите?»
«Первый щит – это поэтическое название личного способа тайной защиты, Макс. Первый – значит наименее опасный для противника. Чего мне тебя учить? У тебя своих щитов побольше, чем у любого человека в этом мире. Больше даже, чем я смел надеяться. И ты постепенно учишься ими пользоваться. А здесь может помочь только опыт. В общем, не прибедняйся. Ты просто не силен в терминологии».
«Ну и персонаж, это леди Меломори», – вздохнул я, налив себе утешительную порцию камры. «Такая силища ей дана и при этом ведет себя как ребенок».
«Ты сердишься на нее, Макс? Не стоит. Бедняга теперь ходит как пришибленная».
«Да не сержусь я, а оплакиваю свое разбитое сердце».
«А я тебя с самого начала предупреждал, что твой выбор дамы сердца не самое удачное решение. Тебе, сэр Макс, никогда не приходило в голову, что старших надо слушаться?»
Я вздохнул и разрезал второй пирог. «Бесчувственный я человек. Никакое разбитое сердце не может испортить мой аппетит. Сколько раз проверено».
«Ты ничего не хочешь добавить по поводу этого происшествия, кроме печальной повести о разбитом сердце?»
— поинтересовался Джуфин, когда с пирогом было покончено. «Не знаю, собственно, это я должен вас расспрашивать. Как могло случиться, что я ничего не почувствовал? Странные вещи со мной творятся. Ну что ж, если совершу когда-нибудь преступление, могу спокойно пускаться в бега. Опасный я тип получается».
«Да уж, поопасней многих», — удовлетворенно заметил Джуфин. У него было лицо художника, своими руками создавшего шедевр.
«Странно это все. Пока я жил дома, никаких чудесных способностей за собой не замечал. Обычный человек, как все. Ну, сны странные видел, но это ведь дело частное, интимное. Почем знать, может быть, другим еще и не такое снится, да они молчат. А как попал сюда, каждый день что-нибудь новенькое обнаруживается. Может быть, вам просто следует меня разрезать и посмотреть, как я, дырку надо мной в небе, устроен?»
«Отличная мысль, сэр Макс. Я подумаю. Кстати, не такой уж ты неуязвимый. Есть и на тебя управа. Помнишь, что с тобой было в старой колючке?»
«Там, где хозяйничает этот смешной длинный рыжий парень, как его, Чимпаркароки?» Я смущенно улыбнулся. Это был не тот подвиг, о котором хочется вспоминать. Старую колючку меня водил Джуфин, еще в те дни, когда я дожидался приказа о назначении на службу. Он решил, что я непременно должен попробовать так называемый суп отдохновения, обожаемый всеми гражданами Соединенного Королевства. Как я понял, суп этот оказывает на горожан легкое наркотическое воздействие, настолько безвредное и приятное, что лакомиться им ходят всей семьей, включая самых маленьких карапузов. Поэтому я бесстрашно ринулся в психоделическую авантюру, хотя всю жизнь испытывал трусливое отвращение к наркотикам и наркоманам. Мой скудный опыт в этой области, приобретенный, разумеется, в старших классах школы, оказался настолько неудачным, что вместо привыкания я приобрел чуть ли не фобию. Ну и влип же я с этим грешным супом отдохновения. Вся моя чужеродность, о которой я время от времени просто забываю, полностью проявилась к тому моменту, когда я покончил с первой порцией. Бедняга Джуфин внезапно оказался в обществе слюнявого идиота, бессмысленно хихикающего над своей тарелкой. Впрочем, и мне пришлось несладко. Не такое уж это удовольствие быть галлюцинирующим дебилом с нарушенной координацией движений. Респектабельные посетители старой колючки, я полагаю, были шокированы моим поведением. За этим приключением последовали целые сутки таких мучений, словно бы я прекратил принимать наркотики после 20 лет их педантичного употребления. И это несмотря на квалифицированную медицинскую помощь сэра Джуфина Халли, но даже его талант целителя был бессилен, пришлось терпеть. Оклемавшись, я дал зарок обходить старую колючку за дюжину кварталов. Джуфин одобрил мое решение и торжественно зарекся есть суп отдохновения в моем присутствии. «Только никому не говорите, что меня можно доконать этим супом, а то с кого-нибудь станется подлить его в мою камру и посмотреть, что будет».
«Ну что ты, Макс, это уже попытка отравления государственного служащего высокого ранга. Как раз по нашему ведомству преступление. Ладно, я, пожалуй, поеду домой. А ты постарайся утром быть поласкивей с Меломори. Леди совсем плоха после этой истории. Думаю, она несколько дней и работать-то не сможет. В ее профессии самоуверенность нужна как воздух, а каждое поражение грозит утратой дара».
«Что вы меня уговариваете, Джуфин? Разумеется, я буду душкой. И вовсе не потому, а потому что... Ладно, считайте, что все в порядке. Знал бы, что происходит, мог бы сразу же пожаловаться ей на плохое настроение. Мне не жалко. И всем было бы хорошо».
«Не грусти, сэр Макс. Подумай, сколько в мире приятных вещей. Это задание. До завтра».
И сэр Джуфин поспешил на улицу, где его уже ждал верный Кимпа. Шеф был совершенно прав. В мире есть множество приятных вещей. Мне следовало внять мудрости сэра Джуфина Халли, расслабиться, подобрать сопли и начать новую жизнь, например, с посещения квартала свиданий. Между прочим, в Йеха так поступает большинство одиноких леди и джентльменов. А их тут немало. Браки в Соединенном Королевстве заключают, как правило, в зрелые годы, да и то далеко не все. Здесь как-то не принято думать, что семья непременно благо. А одинокая старость – синоним неудавшейся жизни. Впрочем, и обратного никто не утверждает. Общественное мнение на сей счет просто молчит, предоставляя каждому устраиваться по собственному усмотрению. Я-то совсем недавно получил подробную информацию о квартале свиданий от Мелифара, которого изрядно озадачила моя неосведомленность. Дескать, варвар-то ты, конечно, варвар, но нельзя же элементарных вещей не знать. Эта сторона здешнего уклада оказалась для меня полной неожиданностью. Несмотря на почти паническое желание немедленно обзавестись хоть каким-то подобием личной жизни, я не был уверен, что уже готов к визиту в квартал свиданий. Объясняю. Когда возвращаешься с вечеринки в компании малознакомой девушки, и вы оба понимаете, к чему дело идет, что ж, это, конечно, не всегда похоже на великое любовное приключение, о котором мечталось в юности, но схема простая и внятная. Все происходит по обоюдному согласию. Два взрослых человека сделали более-менее осознанный выбор. На одну ночь или на более долгий срок это покажут ближайшие полевые испытания новой комбинации тел. А въеха со случайными связями обстоит совсем иначе. Среди посетителей квартала свиданий следует различать ищущих и ждущих, причем каждый сам заранее решает, к какой категории желает принадлежать сегодня. По одной стороне квартала расположены дома, куда приходят ищущие мужчины и ждущие женщины. На противоположной собираются ищущие женщины и ждущие мужчины. Никаких вывесок нет. Считается, что все и так знают, куда и зачем пришли. Войдя в приглянувшийся дом, каждый ищущий должен принять участие в своеобразной лотерее – вытащить из вазы жетончик с номером. Кстати, существуют и пустые жетоны. Они означают, что сегодня судьба препятствует вашему любовному свиданию с кем бы то ни было. В таком случае ничего не остается, кроме как развернуться и пойти домой. Теоретически говоря, неудачник может спокойно войти в соседнюю дверь и повторить процедуру, но это считается вопиющим неуважением к собственной судьбе, а ссориться с нею мало охотников. Заполучив жетон, ищущий проходит в гостиную, где находятся ждущие, и вслух считает всех, кто встречается на его пути. 1, 2, 3, пока не встретит ждущего, чей порядковый номер соответствует заветной цифре. Замечу, что происходящее никто не контролирует, так что вроде бы можно жульничать, но тот же Мелифара не понял, как такая идея могла прийти мне в голову. Ничего более дикого он в жизни, кажется, не слышал. Наблюдая его реакцию, я сделал вывод, что мошенничеством в квартале свиданий никто не занимается. Здесь полагают, что фортуна – дама обидчивая, с ней лучше не шутить. Новоиспеченные любовники покидают квартал свиданий, отправляются домой или в гостиницу и стараются извлечь из случайной встречи как можно больше удовольствия. А утром они расстаются навсегда. Это обязательное условие. Насколько я понял, никто не станет следить за соблюдением последнего пункта негласного договора и наказывать отступников. Тем не менее, правило почитается священным. Мое предположение, что случайная встреча в квартале свиданий может повлечь за собой увлекательное продолжение, было выслушано с гримасой панического отвращения – словно бы я принялся толковать о прелестях некрозоофилии и дружески предложил сэру Мелифара сопровождать меня к ближайшему кладбищу домашних животных. «Никогда так больше не шути», — серьезно посоветовал он, — «особенно при посторонних, да и при своих не стоит». Я так и не понял, с какой стати мой приятель стал корчить оскорбленную невинность. Махнул рукой на его предрассудки и наскоро состряпал собственное лирическое объяснение. Дескать, обоюдное согласие любовников с тем, что разлука неизбежна, не самый худший способ окружить ореолом романтики интимную связь со случайным партнером. Именно так называется это приятное событие на косноязычном канцелярском жаргоне. В очередной раз, обработав вышеизложенную информацию, я с огорчением констатировал, что мне пока рано отправляться в квартал свиданий. Коленки будут дрожать, язык заплетаться, подмышки как пить дать вспотеют. Да и потом, в постели я вряд ли покажу себя с лучшей стороны. Слишком уж необычный способ знакомиться. А вдруг моей судьбой окажется престарелая беззубая великанша со слоновьими ногами? И как тогда, спрашивается, дожить до утра? Нет уж. Лучше положусь пока на более консервативные способы ухаживать за девушками. Благо и они местными традициями не возбраняются. Приняв решение, я огляделся по сторонам в поисках подходящего способа убить время. Единственный возможный собеседник, наш буревух Куруш, дремал, спрятав голову под крыло. Так что я взялся за книгу, забытую в кресле сэром Джуфином Халли. Это была «Философия времени». Автор – некий сэр Саброх Хисом. Грешные магистры. Чем только не интересуются люди. В общем, у меня была нелегкая ночь. Безделье, бесплодные размышления о квартале свиданий и философская литература могут довести до Цугундера куда скорее, чем колдовские штучки нашей несравненной мастера преследования. Утро, впрочем, принесло добрые перемены. Сэр Кофа Йох развлек меня парочкой пикантных анекдотов. Джуфин вдруг решил остаться дома до обеда, но прислал мне зов, чтобы пожелать хорошего утра. Заодно попросил дождаться Мелифара, чтобы тайный сыск хотя бы формально не оставался без начальника. Я не возражал, поскольку все равно не собирался уходить, пока не увижу Меломори. Она наверняка чувствует себя виноватой, и дурак я буду, если не воспользуюсь столь благоприятным стечением обстоятельств. Наконец леди появилась. Слонялась по залу общей работы, не решаясь зайти ко мне. Дверь кабинета была приоткрыта, посему я имел возможность выслушать целую серию горьких вздохов, слишком громких, чтобы быть натуральными. Насладившись концертом, я послал зов в обжору Бунбу и потребовал камры на двоих и много печенья. Заказ принесли через несколько минут. Когда курьер отворил дверь, Меломори юркнула в дальний уголок зала, не решаясь оставаться в зоне моей видимости, слушала звяканье посуды, затаив дыхание. Когда курьер с пустым подносом удалился, я громко спросил у распахнутой двери. «Если ко мне в кабинет несут поднос с двумя кувшинами камры и двумя кружками, вы делаете вывод, что у меня просто началось раздвоение личности? Мне требуется помощь, незабвенная».
«А, это для меня, сэр Макс?» – раздался жалобный писк.
«Это для моей покойной прабабушки, но поскольку она не соблаговолила явиться, в общем, я не сержусь, а камра остывает». Меломори появилась в дверях. На ее очаровательной мордашке боролись два выражения – виноватая и довольная.
«Джуфин вам наябедничал. Мог бы и помолчать, если уж я так опозорилась», — буркнула она, усаживаясь.
«Никто не опозорился, Меломори. Просто я немного иначе устроен. Не берите в голову. Моя мудрая мама говорила, что если я буду есть много конского навоза по утрам, то вырасту здоровым и красивым, и никто не сможет встать на мой след. Как видите, она была права. Я был великодушен по велению сердца, но и на некую заветную награду, что греха таить, надеялся». В конце концов, ее восхищение, пусть даже опасливое, не самое худшее чувство. Уж, по крайней мере, лучше, чем вежливое равнодушие. А равнодушие невежливым, с которым мне, увы, тоже не раз приходилось сталкиваться, я и думать не желал. В результате тщательно спланированной операции я, кажется, окончательно очаровал первую леди тайного сыска. Допивая камру, она веселилась от души. Наши руки несколько раз встретились в вазе с печеньем, и лапка Меломори не выказала желания поспешно увернуться от моих пальцев. Окончательно обнаглев, я предложил ей как-нибудь прогуляться по вечернему Ехо. Леди честно призналась, что трусит, но тут же пообещала стать очень храброй не сегодня, не завтра, но очень скоро, буквально на днях. Оставалось лишь определиться с датой свершения подвига. Это была серьезная победа, я и не рассчитывал. Домой я ушел счастливым. Часа два ворочался, не в силах унять радостное возбуждение, и, наконец, задремал под мурлыканье Армстронга и Эллы, свернувшихся клубками у меня в ногах. Но спать мне пришлось недолго.